Похвала достоинства монашеского состояния. Тот, кто вступает в монашество, обретая чрезвычайно много благих заслуг. Тот, кто разрешит сыну или дочери, слуге или кому-нибудь еще вступить в монашество, или сам вступит в монашество, становится обладателем неисчислимых благих заслуг. Благая заслуга совершившего даяние позволяет ему в течение 10 рождений наслаждаться богатством или в божественных обителях беспрерывно возрождаться. Но несравнима по величине своей благая заслуга того, кто разрешит вступление в монашество или сам в него вступит. Почему так? Потому что благая заслуга совершившего даяние исчерпывается, имеет конец. Благая же заслуга вступившего в монашество неизмерима, бесконечна. Если благая заслуга соблюдающего нравственные запреты позволяет стать риши, обладателем трансцендентных способностей или пользоваться радостями высокого мира Брахмы, то благая заслуга вступившего в монашество уму непостижима, и не может она иссякнуть вплоть до перехода в нирвану. Благая заслуга того, кто построил ступу из 7 драгоценных материалов, которая возвышается до обители 33 божеств, ни в коей мере не может спорить с благой заслугой вступившего в монашество. Почему так? Потому что и ступу из 7 драгоценных материалов могут разрушить злонамеренные глупцы. Благую же заслугу вступления в монашество разрушить нельзя. Если алчишь благого учения, то кроме учения Будды другого такого учения нет. Так, если один искусный врач исцелит глаза 100 слепых и вернет им зрение, или если 100 человек должны быть ослеплены, а некто могучий спасет их от опасности ослепления, то благие заслуги этих двух людей, хотя и безмерны, но все же они не могут ни в коей мере спорить с благой заслугой разрешившего вступление в монашество или того, кто вступил в монашество. Почему так? Потому что глаза, подаренные теми двумя людьми, ограничиваются видением лишь мирских благ и радостей. К тому же, природа телесных глаз есть природа, подверженная уничтожению. Если же разрешить другому вступить в монашество, или сам в монашество вступишь, то, наставляя и ведя другого, к концу кальпы мира живых существ, обретешь несравненный глаз мудрости. Природа же глаза мудрости такова, что он не уничтожается с концом кальпы. Вместе с тем, благодаря подобной благой заслуге, будешь беспрепятственно наслаждаться сколь угодно неисчерпаемыми благами в мире богов и людей до тех пор, пока в конце концов сам не станешь Буддой. Почему так? Потому что дхарма вступление в монашество делает бессильным сон мар и причисляет к сонму Будд. Вместе с тем, она уничтожает грехи и устраняет неблагие дхармы, а благие порождает. Она очищает от грехов и скверны, порождая деяния, ведущие к накоплению несравненных благих заслуг. Поэтому святые говорили: «Благая заслуга, вступление в монашество выше горы Меру, глубже моря и обширнее небесного пространства. Если кто, помешав или воспрепятствовав вступлению в монашество, не позволил такому желанию осуществиться, то он совершил тяжкое греховное деяние. В результате подобного злого деяния человек как бы уходит в темноту, где ничего не видно, и попадает в полный мрак ада кромешной тьмы. Подобно тому, как все реки и ручьи стекаются в море, так и после такого деяния все грехи собираются на теле твоем. Подобно тому, как огонь, появившийся в конце кальпы, сжигает без остатка гору Меру, так и огонь ада живых существ сжигает такого грешника без остатка. Если разрешить другому вступить в монашество или самому вступить в монашество, то благая заслуга от этого является чрезвычайно великой. Вступление в монашество означает омовение всей греховной скверны чистейшей водой священных книг, полное пресечение страданий сансары и является одной из причин вхождения в нирвану. Кто стопами, веру принявшими, шествует по чистейшей почве религиозных нравственных запретов, отверстым глазом дхармы, различает благо и зло мира, по желанию своего сердца идет благородным путем, тот достигнет града нирваны. Поэтому у старого ли, у молодого ли, вступившего в монашество или другим разрешившего в монашество вступить, благая заслуга за это – суть величайшая из великих. Сутра мудрости и глупости. Что говорится о монашестве в мировых религиозных традициях? Монашество в переводе с греческого языка «одиноки» – это форма воплощения аскетического идеала, исторически сложившееся в христианстве в конце III и начале IV века в Египте и Сирии, являющееся отражением христианского миропонимания, противопоставляющего дух и плоть, добро и зло. Уход монахов от мира и отказ от жизненных ценностей посредством принятия временных или постоянных обетов, целомудрия, бедности и послушания – сочетались со стремлением воздействовать на мир своим примером и проповедью. На Руси монашество появилось в конце X – начало XI века. Монах, инок, то есть иной, не такой, как все, принимает обеты нестяжания, отказ от собственности, целомудрия, безбрачия, послушания, абсолютного повиновения уставу и монастырской власти, полного отказа от собственной воли. Проживающих в одном монастыре монахов называют монастырской братьей. Существуют три степени монашества. Рясафор – пострижение с правом ношения рясы и клобука. Малая схима – с правом ношения мантии, то есть мантийный монах. И великая схима – схимник – облачается в особое облачение и носит куколь. Монах-схимник приносит особые обеты строгой уединенной жизни – и проводит свою жизнь в затворе. Одежды православного монашества черные, что является символом отказа от мира. Принятие в монашество происходит в чине пострижения. Из представителей монашества, как правило, монахи малой схимы в русской православной традиции формируется высшее руководство церкви – епископат. В Таиланде же молодого человека, желающего поступить в монахи, называют змей, нага, потому что в жизни Будды произошел следующий случай. В монашескую общину, сангу, проник змей, принявший человеческий облик. Будда опознал его и не разрешил нагу вести монашеский образ жизни, но пообещал, что его будут вспоминать при посвящении каждого юноши в монахи. Вот таким образом. Целую неделю юноша-наг знакомится с жизнью монастыря, заучивает слова, жесты, ритуалы посвящения. В день посвящения ему сбривают волосы на голове и брови в знак того, что его считают мертвым веществом. удаление волос, означает отречение от старой жизни, от забот о собственной внешности и привлекательности. Послушник сбрасывает все одежды, в которые облачался ранее, надевает лишь красную или зеленую набедренную повязку и накидывает на плечи тонкий белый платок. Это одеяние отождествляет его с царевичем Сиддхархой, Гаутамой, накануне его отречения от мира, а белый платок символизирует отречение от мирской жизни и готовность стать монахом. Родители собирают 8 предметов, необходимые сыну для жизни в монастыре: 2 желтых одеяния, зонт, чашу для еды, сандалии, лампу, бритву и плевательницу, а также еду и подарки для монахов. Посвящаемые 2 монаха, один будущий товарищ по келье и странствием по селам за подаянием, а другой – наставник, гуру, усаживаются в паланкины, и соседи, знакомые, несут их в монастырь, где и проходит обряд посвящения, который завершается общей трапезой мирян и монахов. Как и в большинстве религий, в буддизме несколько течений. В разных странах вырабатывались свои ритуалы, в том числе и правила поступления в монастырь. Юный японец с сумой через плечо смиренно подходит к воротам приемного зала монастыря, робко стучит в дверь и, низко поклонившись, просит у дежурного монаха разрешения войти и присоединиться к братии. Но монах со словами «свободных мест нет» грубо вышвыривает его на улицу. Весь день новичок должен покорно просидеть на улице, даже если льет дождь или сыплет снег. Когда начинает смеркаться, его, усмиренного и проверенного этим первым испытанием, пускают через порог, дают чашку чая, циновку и наказывают до самого отхода ко сну сидеть неподвижно, глядя на белую стену. На следующее утро его кормят завтраком и снова выпроваживают за ворота. Он должен весь день провести, припав к земле в позе покорности. Если у него хватает терпения и на это испытание, новичка снова приглашают в общий зал попить чай и затем сидеть неподвижно, медитировать до сна. Следующие 5 дней он должен каждое утро посещать комнаты, где живут управляющие монастырем и наставники, всем выражать нижайшее почтение, а затем часами просиживать, глядя на белую стену. Лишь после этого юноша получает звание «новичок в занятиях» и допускается в зал для медитации «цэндо». 3 месяца он делит время между скудной едой, медитацией, чтением молитв и сном. Каждый день должен являться к наставнику для поучений, но прежде чем войти к нему в комнату, он 3 простирается перед дверью и, прежде чем выслушать очередное поучение, дарит монету или палочки благовоний, так что с ума новичка постепенно пустеет. Лишь во время первой встречи наставник доброжелательно расспрашивает о родных ученика, их доходах, о городе, из которого юноша пришел в монастырь. Со следующего занятия наставник будет с ним подчеркнуто груб и даже жесток, ибо считается, что пробудить в юноше таящуюся в нем природу Будды можно только с помощью суровых испытаний и грубого обращения. И так год за годом. В японских и китайских монастырях все по-другому. Монаха будет в половине 4 утра звоном небольшого колокола. Того, кто медленно встает, бьют палкой по спине. До самого вечера все выполняется по команде колокола или гонга. По гонгу умываются несколькими чашечками воды, даже если рядом течет ручей. Монах должен быть очень экономным. По гонгу начинают ежедневную борьбу за мудрость с чтения сутр и великих обетов бодхисаттвы. И первая чашка чая, и тощий завтрак из риса, маринованных слив и овощей, и легкий обед, и еще более легкий ужин, состоящие из остатков обеда, сопровождаются множеством церемоний, чтением молитв, опять по сигналу все. Однако поедать пищу положено в полном молчании. Считается, что все ритуалы подстегивают ежедневную борьбу монахов за мудрость. Вот какую молитву о первых 3 глотках монахи читают перед началом каждой трапезы. Первый глоток, чтобы уничтожить все зло. второй глоток, чтобы совершить все благие деяния, третий, чтобы спасти все живые существа. Да обретем мы путь к состоянию Будды. Целыми днями монах стремится к озарению, познанию тайн внутреннего мира разными способами. Наставник задаст ученику одно из сотен парадоксальных изречений, куанов, высказанных порою несколько сот лет назад. Над кааном нужно размышлять целый день, так как считается, что он может прервать обычное течение мыслей, и монах вдруг увидит собственную сущность. Монах выполняет самую грязную работу, чистит туалет или баню. Он вдохновенно занимается этими делами, потому что чем грязнее и неприятнее работа, тем быстрее могут явиться светлые мысли. Неделями монахи стремятся к прозрению во время сидячей медитации. По звону колокольчика они застывают в позе лотоса и сидят, стараясь в течение 45 минут удержать в памяти заданный наставником Куан. Снова звон колокольчика. Перерыв и новый урок. Между рядами монахов ходят наставники. И если кто-нибудь начинает клевать носом, его тут же будет резкий удар кулаком, а то и палкой.
Выходы повезло на... вам, что вы в другом монастыре.
Выходы на сбор подаяния несколько раз в месяц или периодические странствия по дорогам страны с той же целью разнообразят ежедневную рутину. Лишь в день зимнего солнцестояния миряне-покровители приносят в монастырь сытную еду и вино, и монахи расслабляются, пускаясь даже в пляс. В середине первого тысячелетия нашей эры из Мадраса в далекий Китай отправился 28-й преемник Будды, которого называли Бодхидхарма, закон просветления. По его мнению, в той стране буддисты увлеклись ритуалами в ущерб духовным поискам. Китайцы Бодхидхарму поначалу считали варваром, потому что он пришел из другой страны, не такой культурной и мудрой, как Китай. Имя его переначали на свой лад – Дамо. Много он сандалий износил, пока добрался до горного монастыря Шаолинь. Здесь он стал учить монахов, что нужно не отбивать поклоны перед статуями, а пробуждать Будду в своем сердце. Не заниматься начетничеством, механическим заучиванием текстов, а стремиться к чистоте ума. Озарение придет само. Истина не нуждается в словах, письменных знаках, наставлениях. Она, подобно вспышке огня, должна переходить от наставника к учителю, от учителя к ученику во время созерцания своей собственной природы и совершения добрых дел. И тогда знание, как у истинного Будды, очистится от пыли мира. Местные монахи не приняли поначалу учения Дамо, и он решил убедить их собственным опытом. Дамо отправился в пещеру, обратился лицом к стене и в позе сидячей медитации провел 9 лет. Все это время он контролировал свою жизненную энергию и находился в состоянии глубокого самосозерцания. Лишь однажды он заснул, но, проснувшись, так рассердился на себя, что вырвал ресницы и разбросал их о крест. По легенде, их собрал сам Будда, посадил в землю, и из ресниц этих выросли чайные кусты. Чай стали пить буддисты во время долгих медитаций. В монастырях зародились чайные церемонии, которыми так славятся Китай и Япония. Монахи прониклись глубочайшим уважением к подвижнику и его учению, а монах Хуйке в духовном прорыве отрубил себе руку и положил перед Дамо, продемонстрировав этим решимость постигать учение. С тех пор буддисты Китая и Японии кланяются, прижимая к груди одну руку. После 9 лет неподвижности члены Дамо так затекли, что он не мог даже приподняться, но монах был ученым человеком. Когда он жил в Мадрасе, то написал книгу о человеческих мышцах, используя комплекс особых физических упражнений и психическое воздействие на внутренние соки своего организма. Он с поразительной быстротой обрел совершенное физическое состояние. С тех пор монахи Шаолиня с одинаковым рвением стали осваивать и учение мастера и его способы восстановления и укрепления сил. Так за монастырскими стенами стала развиваться знаменитая школа Ушу. В основе всех восточных единоборств лежат психофизические тренировки, основанные на опыте буддийских монахов. Жизнь в Чаньском монастыре. Что же предписывают чаньские монашеские правила? Прежде всего, они предусматривают два периода затворничества – летний и зимний. Летнее затворничество берет свое начало еще с индийской буддийской традиции. Оно длится либо с 15 апреля по 15 июля, либо с 15 мая по 15 августа. Девятинедельное зимнее затворничество представляет собой чисто китайскую традицию, что было новшеством, введенным Байджаном, и длится с 15 октября по 15 января. Теоретически предусматривалось, что на период затворничества монахи должны прекратить связь с внешним миром, но практически все обстояло несколько иначе. Обычно многие монахи не были привязаны к конкретным монастырям, но бродили по Китаю. Возникала необходимость собирать их для совместных медитаций и чтения проповедей известными учителями. Таким образом, смысл затворничества заключался лишь в прекращении странствий, и монахи могли свободно выходить за стены монастыря. В эти периоды они медитировали по 6-8 часов в день, беседовали с известными наставниками и таким образом обретали смысл чань. Частью монашеских уложений стала система распределения обязанностей, называемая «обязанности с великой просьбой». Распределению обязанностей в чаньских монастырях уделяется особое внимание. Не случайно чаньские общины считались самыми организованными монашескими братствами в Китае, причем монастырские обязанности должен нести каждый член чистой паствы. Чаньские общины большое внимание уделяли практическим делам. В связи с этим особо ритуальное значение приписывалось хозяйственным работам, что символически отражено в самом названии хозяйственных работ – пуцин, то есть всеобщее очищение. Подметание монастырского двора ассоциировалось с очищением собственного сердца от мирской пыли. Характер пуцина со временем менялся. Здесь достаточно вспомнить знаменитый принцип Байджана – день без работы, день без еды. Устав Байджана во всех его редакциях подробно расписывал ритуальную жизнь общины, уделяя при этом много внимания, например, системе боя в колокольце и барабаны. Практически вся жизнь чаньской общины проходит под определенным образом: ритмизированные звоны в колокольце, барабаны, деревянную рыбку. Под такие удары монахи входят в молельный зал, приступают к трапезе, молитвам и медитациям. Из устава чаньского монастыря вытекают 5 основных правил, которые вплоть до сегодняшнего дня подчинены существованию монахов: жизнь в смирении, жизнь в труде, жизнь в служении, жизнь в молитве и благодарности и жизнь в медитации. Жизнь в труде предусматривает постоянные физические работы, в частности пуцин. Каждый чаньский монах, помимо общей буддийской практики, выполняет четко закрепленные за ним хозяйственные и ритуальные обязанности. Это и есть жизнь в служении. Понятие «жизнь в смирении» означает то основное состояние духа, которое должен иметь всякий монах, независимо от уровня его посвящения или внутреннего совершенства. И новички, и старшие монахи должны быть скромны, смиренны и нестяжательны. Важнейшим проявлением жизни в смирении становится принцип нищенствующего в духе. Эта доктрина нестяжания материальных благ и предельной скромности в жизни зародилась еще в школах наставников Ланкаватары. Первоначально чаньские монахи спали на травяных подстилках или соломенных матах. В современных же монашеских кельях располагаются 2 кушетки или 2-ярусные нары на 4 человек. Считается, что весь скарб в келье, метелки, корзинки и так далее, принадлежит не самому монаху, но всей монастырской общине. Скромность и нестяжательство чаньские монахи должны проявлять во всем, и это позволяет обратить их мысли именно на высшую мудрость, а не на соблазны и блага мира. Но и в этом не следует переусердствовать и сводить дзенскую жизнь к аскетизму. И здесь первым принципом должна являться естественность и адекватность окружающему миру. В рамках же индуистской традиции сложился определенный механизм достижения освобождения, в котором переплетены такие компоненты, как умерщвление плоти, йога, медитация и другие. Именно йога по своему духу ближе всего к традиции отрешения, саньяса. Это отрешение от мирской жизни, которая впервые как идеал, достойный подражания, появился в послеведийскую эпоху. Внезапно все домохозяева стали покидать города, дабы провести остаток своих дней в пустынных местах, часто в одиночестве, но иногда и со своими собственными женами. Эти отшельники стали известны как саньясины, последователи саньясы. Саньяса означает отбрасывание или оставление всех мирских забот и привязанностей. В индуистской традиции всегда существовали немногие, для кого мир не имел привлекательности, а их кармы были на исходе. Некоторые из них – нищенствующие монахи, другие – живут со своими братьями в монастырях. Есть люди, которые по своей природе склонны к реализации самости и не стремятся к обладанию семьей, богатством и собственностью. Некоторые из них – это садху, одетые в белые. Это отшельники, живущие в уединении отдаленных пещер и лесов, или скитающиеся, как бездомные бродяги, паломники, странствующие к святыням индуизма. Другие живут в обителях вместе с другими монахами, часто в ашрамах, адинамах или матхах, монастырях своих садгуру. Эти монахи, как и отшельники, так и общинники, могут жить без принятия формальных обетов или приняв некоторые простые обеты. Когда их инициируют в орден саньясы, они надевают оранжевые одежды и становятся частью вселенского сообщества отрекшихся от мира индуистов, которые существовали всегда. В соответствии с догматами Писаний, два пути – путь главы семьи и путь отреченного – отличны по своим дхармам и достижениям, при этом истинное отречение не может быть достигнуто мирянами даже при искреннем желании отречения. Священные Веды говорят: человек, который обрел его, становится молчаливым монахом. Желая, чтобы он заполнил весь его мир, аскет покидает дом, пускаясь в странствие. Две основные цели саньясы – способствовать духовному прогрессу индивидуума, приводя его к богореализации, и защищать и сохранять религию посредством его просветленного руководства. Отречение и аскетизм были компонентами ведической культуры с ранних дней, представляя собой глубоко почитаемый путь индуистской дхармы. Монашеская жизнь имеет как индивидуальную, так и универсальную цель. На индивидуальном уровне это бескорыстная жизнь, при которых монах приносит высшую жертву полного отречения от личного тщеславия, от всех мирских дел, так, что он может направить все свое сознание и энергию на служение Богу Шиве. Направляемый садгуру по пути садхана-марги, инициированный саньясин, раскрывается с течением лет для все более глубокой реализации. В конечном счете, если он не сходит с пути, он приходит к прямому познанию Парашивы. На универсальном уровне индуистские монахи практикуют религию, сохраняя истины санатана-дхармы. Компетентные свами – это учителя, образцы для подражания в вере, которые несут факелы, освещая путь всем. Древние Веды объясняют: аскет, который носит бесцветные одежды, чья голова обрита, который не имеет собственности, который чист и свободен от ненависти, который живет на подаянии, сливается с брахманом. Саньясин уравновешивает внутри себя мужские и женские энергии, самодостаточные, он целостен и независим. Достигнув равновесия Иды и Пингалы, он познает познаваемое. Те, Кто вступает в суровую жизнь саньясина, должны быть готовы следовать по традиционному пути садханы в течение многих лет вдали от любимой семьи и друзей. Таков путь постижения истин йоги. Душе потребуется очень много лет для того, чтобы созреть таким образом. Тирумантирам говорит: «Много рождений и смертей забыто душами, погруженными в невежество, в темноту малы. В момент, когда обретается милость великого Шивы, отрекшийся от мира, видит сверкающий свет». Святые правила саньясы – это пожизненные обеты бедности, послушания и целомудрия, от которых никогда не отрекаются и не освобождаются. Саньясины – это религиозные лидеры, опора Санатана Дхармы. Первый священный обет саньясина – это отречение, отказ от ограниченной сущности эго для того, чтобы душа могла воспарить в глубины безличного бытия. Это отвержение мирской дхармы и мирских забот, и таким образом оно предполагает бедность и простоту жизни. Саньясин не имеет собственности, ему не принадлежит даже одежда, которую ему дают для ношения. Второй обет – послушание. Это обещание следовать традиционным путям саньяса-дхармы и выполнять указания садгуру. Послушание – подразумевает подчинение своей собственной совести, писаниям, Богу и богам и своей прославленной гуру Парампаре. Третий обет – это обет чистоты. Это обещание оставаться чистым в мыслях, словах и поступках, быть сдержанным в течение всей жизни, защищать ум от неизменных инстинктов, лживости, ненависти, страха, зависти, злобы, гордости, похоти, алчности и других. Этот обет включает соблюдение ахимсы, непричинение вреда и приверженность вегетарианской диете. В некоторых орденах дается обет смирения и хранения тайны. Веды говорят: отныне, будучи чистым духовно, чистым физически, пустым, спокойным, лишенным дыхания, самоотреченным, бесконечным, неувядающим, прочным, вечным, нерожденным, независимым, он пребывает в своем собственном величии.
О-о-о.